Я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить о нашей важной ответственности, о ответственности, касающейся каждого из нас, с тем, чтобы мы могли вместе с вами посмотреть на то, что Бог хочет сделать с нами, чему Он хочет научить нас сегодня, чтобы мы могли сформировать самих себе правильное отношение к евангелизации. Евангелизация людей, не знающих Бога, является одной из наиболее важных ответственностей христиан. Наряду с созиданием церкви, евангелизация оставлена Богом как одна из главных задач, которая касается каждого христианина. Не просто евангелистов, особых каких-то людей. Это задача, которая стоит перед каждым христианином. Когда Иисус Христос оставлял своих учеников на земле, перед тем, как Ему уйти на небеса, Он очень любил учеников, очень дорожил ими, и Он хотел бы забрать их с собой сразу. Но Он оставляет их по причине того, что перед ними стоит одна задача, которую не могут выполнить ангелы, которую должны выполнить люди. Именно для этого Он готовил их в течение 3,5 лет. Послушайте, как Он обозначил эту задачу. Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами до скончания века. Аминь». Иисус Христос оставляет спасенных людей для того, чтобы они, оставаясь здесь на земле, стали активными носителями Евангелия, чтобы они могли осуществить эту задачу. «Делайте все народы моими учениками». Делать людей учениками Иисуса Христа и является евангелизацией. Это повеление, это поручение мы с вами получили от Иисуса Христа. Каждый из нас получил это поручение. Бог, обращаясь к нам, говорит: «Будьте евангелистами, занимайтесь евангелизацией. Итак, идите и делайте все народы моими учениками». Наша проблема заключается только в том, что, понимая важность евангелизации и делая даже что-то по направлению к этому, наша евангелизация почему-то остается какой-то слабой. У нас нет силы евангелизировать. Если нас побудят где-то к евангелизации, мы, может быть, что-то и сделаем, но очень быстро выдыхаемся. Очень быстро эта волна энтузиазма спадает, и мы опять уходим в какое-то такое состояние инертности, состояние, в котором нет жизни, нет движения, нет внутренней мотивации к тому, чтобы этим действительно быть занятым. Тем более, когда речь идет о том, что мир, который живет вокруг нас, или мир, в котором мы живем сегодня, он становится все менее и менее восприимчив к евангелизации. Если посмотреть на то, что было раньше, то чем дальше мы живем, тем больше мы видим в людях внутреннего сопротивления к Евангелию. Этот факт признавал апостол Павел, когда он писал свое письмо, последнее письмо своему лучшему ученику Тимофею. Он говорил ему следующее. 4 глава, 2 послание к Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Заметьте, о чем говорит здесь апостол. Он говорит, что по мере прогресса времени состояние умов, состояние людей будет все больше и больше фокусироваться на их собственных интересах, на удовлетворении того, что интересно им. Он говорит, что они будут по своим прихотям избирать себе учителей. Это то время, в которое мы живем. Сегодня подавляющее большинство людей не отрицают существование Бога. Но их Бог такой, который удобен им. Они изобретают себе своего Бога, свою версию Бога. И они убеждают вас даже или убеждают других. Почему вы думаете, что Бог такой, а Бог вот какой может быть? А Бог не может быть таким, Он должен быть вот таким. То есть они изобретают, не принимая здравого учения, они изобретают учения, они по своим прихотям избирают себе учителей, носителей различных философий, которые каким-то образом льстят их слуху. Здесь написано так: «щекотали бы уши их». Льстили бы слуху, если точно перевести, которые бы щекотали их уши. То есть это реальность, в которой мы живем. Но несмотря на это, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он не говорит ему: ну, понятно, что дело такое, и ты потихоньку сворачивай свой евангелизм. Вместо этого он говорит: ну, ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. То есть он говорит, что главной задачей апостола, вернее, Тимофея, остававшегося тогда служителем в Ефесе, главная задача заключалась в том, чтобы совершать дело благовестника. Он там выше говорит: проповедуй слово, и суть этой проповеди выражается в том, что он проповедует Евангелие. Дело благовестия, если мы дадим ему определение, можно представить так: это распространение благой вести о спасении, даруемом человеку через Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о деле благовестия, это вполне измеряемое явление. Это не какие-то социальные проекты, это не какие-то культурные элементы, в которых есть упоминание Иисуса Христа. Дело благовестия – это распространение благой вести о спасении, которую дает Христос человеку. Именно этому служению была посвящена вся жизнь апостола Павла. Апостол Павел, живя на земле, вся его жизнь была сфокусирована на этом самом важном деле, самая важная задача. Вот что он говорил своим сотрудникам, когда он возвращался из очередного миссионерского путешествия. Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих, говорят нам следующее, передавая слова Павла: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Дальше говорит суть этого служения: проповедать Евангелие благодати Божией. Апостол Павел видел весь смысл своего служения в том, чтобы донести до людей Евангелие Божьей благодати. Это дело не было для него каким-то актом одноразового геройства. Вот здесь вот всплеск, он сделал какой-то проект евангелизационный, он сделал какое-то великое дело. Нет, он говорит о том, что здесь его жизнь. Он говорит: я не дорожу своей жизнью, ни на что не взираю, я готов платить любую цену, только бы с радостью делать это, только бы с радостью нести Евангелие, проповедовать Евангелие благодати Божией. Апостол Павел, безусловно, был одним из наиболее успешных евангелистов, которые когда-либо жили в мире, и поэтому мы сегодня попробуем поучиться у него. Мы посмотрим, как он относился к евангелизму, каким образом евангелизм был частью его жизни, его христианского мира. Посмотрев на него внимательно, мы попробуем научиться у него. Мы сосредоточим наше основное внимание сегодня на одном из моментов евангелизационного служения апостола Павла, который достаточно подробно описан в 17 главе книги «Деяний апостолов». 17 глава книга «Деяний апостолов» рассказывает нам о нескольких местах, в которых апостол Павел нес служение. Начинается эта глава с Фессалоники. То есть Павел, Сила, Тимофей, возможно, другие его сотрудники, они пришли в этот город, город Фессалоники, и они проповедовали там, мы точно знаем, несколько недель. Разные существуют мнения, может быть, даже несколько месяцев, но минимум несколько недель они проповедовали там. Первое послание Фессалоникийцам описывает нам эту историю во второй главе. И после того, когда весть о Иисусе Христе стала наполнять город, там поднялось восстание от иудеев. То есть иудеи – люди, которые были последователями Ветхого Завета. Не желая принять Евангелие Иисуса Христа, они стали противиться, и не только противиться, а написано, что они подняли начальство, и они выдворили Павла из этого города. И Павел, срочно уйдя оттуда, пришел в другой город. Другой город, который назывался Верея. И в этом городе он, придя, опять начал проповедовать. И там опять собрались люди, и опять стали поклоняться Богу, и опять стали слушать о Евангелии. Вот. Но это также продолжалось недолго. Люди, которые жили в Фессалонике, они пришли и сюда, и здесь возмутили начальство, и выгнали Павла и отсюда. То есть он был вынужден бежать и зверей. После того, когда он убежал или ушел из этого города, он пришел в Афины. Придя в Афины, он, скорее всего, ему пришлось очень быстро уйти, потому что он, за ним не смогли следовать его наиболее близкие сотрудники Сила и Тимофея, об этом написано в 15 стихе. Он пришел в этот город, и здесь у него была возможность немножко передохнуть. Но вместо этого он сразу же начинает благовествовать опять. Он выходит на площадь и на площади разговаривает с людьми, донося евангельскую весть до всех тех людей, которые были там. И через короткое время его зовут в Ареопаг. Ареопаг – это было место, где собирались мудрецы того времени для того, чтобы проверять идеи, для того, чтобы там дискуссии вести о разных философских явлениях. И когда некоторые члены Ареопага услышали о том, что говорит Павел, им показалось это очень интересным. Они пригласили его туда, и там у Павла была возможность представить Евангелие очень ясно и конкретно этим ученым мужам того времени. И когда мы сегодня читаем это представление Евангелия, эту историю, мы очень многому можем научиться у апостола Павла. Мы очень много можем узнать о том, что значит евангелизм, который имеет силу. Что значит евангелизм, который действенный и влиятельный. Я хотел бы вместе с вами сегодня погрузиться в эту историю, в это описание, чтобы проникнуться духом евангелизма, которым жил апостол Павел в то время. Изучая эту историю, мы попробуем найти ответ на несколько вопросов. Первый вопрос, который мы зададим, почему нужно благовествовать? Мы попробуем определить причины, которые привели апостола Павла или сделали его способным евангелизировать всегда и на всяком месте. Если вы вспомните, когда вы говорили об Иисусе Христе кому-то, вспомните ту ситуацию, я надеюсь, она у вас была когда-то, когда вы говорили какому-то неверующему человеку о спасении, о Евангелии, то вы можете вспомнить, что это любой такой разговор, любая такая ситуация, она требует от нас сил. Это работа. Это то, что требует участия разума, концентрации, победить волнение. Очень серьезное дело. Так вот, апостол Павел, когда он пришел в Афины, первое, что бросается в глаза нам здесь, это то, что апостол Павел, он проповедует Евангелие тогда, когда он имел все право отдыхать. Заметьте, он 3 недели, или, может быть, больше, в Фессалониках, день в день, вкладывая все свои усилия. Почитайте 2 главу 1 Фессалоникийцам, вы увидите, как он описывает там день и ночь, работая своими руками и передавая жизнь. То есть он имел 3 недели тяжелейшего труда. Это заканчивается гонениями, которые воздвигли на них власти местные. Потом он убегает оттуда. И это не на самолете полететь, это пешком идут. Он приходит в другой город, в другом городе опять евангелизирует, опять проповедует. Опять люди, которые на него нападают. Опять его изгоняют из этого города. И теперь он пришел в Афины. Он ждет свою команду, ждет остаток вот тех сотрудников, которые должны к нему прийти. И сейчас самое время немножко расслабиться, перевести дух. Самое время в этой гостинице или где он находился, может быть, у друзей, немножко просто отоспаться, немножко прийти в себя внутри, сбалансироваться. Но Павел этим не занимается. Павел поднимается, и Павел идет на площадь, и Павел занимается там проповедью Евангелия среди этих людей, которые там находились. Откуда такая жертвенность? Почему Павел благовествует? Что дает ему для этого силу? Это очень важные вопросы. Очень важные вопросы по двум причинам. Если мы обнаружим причину, почему люди, как Павел, благовествуют, то тогда мы можем обнаружить и причины, почему мы не благовествуем часто. То есть эти причины помогают нам глубже проникнуть в суть своего самого явления благовестия и узнать, как оно может быть сильным, откуда исходит сила, которая дает способность евангелизировать эффективно, евангелизировать всегда. Лука указывает на несколько таких причин, по которым Павел говорил с людьми о Евангелии. Первая такая причина заключается в понимании ужаса неверия. Апостол Павел хорошо понимал ужас человеческого неверия. Для него люди, которые жили вокруг него, это были не просто образованные люди, достигшие наивысших точек тогдашнего развития или тогдашней цивилизации. Афины действительно был городом очень развитым, и прийти в Афины – это примерно как приехать сегодня в какой-то развитый город. Люди приезжают в Сан-Франциско, или в Нью-Йорк, или в Париж, или еще в какой-то современный развитый город, и они ходят и восхищаются достижениями. Там университеты, там памятники архитектуры, там очень много всякого разного проявления видов деятельности человека, то есть достижения их мысли. Но когда апостол Павел находится в этом положении, он не просто видит людей и их достижения, он видит их в перспективе вечности. Он видит их вечную судьбу. Он видит реальность с точки зрения небесной системы ценностей, с точки зрения духовных ценностей. В этом, пожалуй, самая большая наша проблема. Смотрите, что здесь написано в 16 стихе. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолом». Он не просто возмутился духом в том, что он был возмущен этим вопиющим беззаконием. Возмутился духом здесь немножечко в другом смысле употребляется это слово. Он был обеспокоен тем, что огромное количество людей поклоняются идолам, не поклоняясь Богу. Он ясно понимал последствия этого. Он видел мир не в том, что заканчивается здесь с крышкой гроба. Он видел мир в духовном измерении. И он ясно понимал, что люди, которые мудрствовали, философствовали, которые жили в то время, наполняли собой этот центр тогдашней цивилизации, что эти люди в действительности находятся в состоянии бунта против Бога и находятся в состоянии реальной погибели. Друзья дорогие, это одна из точек, которая делает христиан неспособными евангелизировать. Когда мы говорим людям о Христе, мы в большей степени имеем в виду то, что Христос изменит их нынешнюю жизнь, и Он сделает их нынешнюю жизнь лучше. Их семья исправится, они не будут изменять друг друга, они будут более мирно жить. Они достигнут каких-то результатов в том, что характер чуть-чуть лучше станет, и они немножко сбалансируют свои подходы в жизни. Ну и там, конечно, и в вечности еще получат определенные бенефиты. Для апостола Павла было совсем по-другому. Он не отрицал то, что благочестие полезно для жизни нынешней. Он не отрицал это факта, это действительно факт. Но он видел, что это маленькая часть жизни здесь на земле. Она определяет в огромной степени бесконечную вечность. И он точно знал, что будет в вечности. И когда он смотрел на людей этих высоких, образованных или необразованных, он не просто видел кишащий, наполненный жителями различных, представителями различных культур, людьми город. Он не просто видел достижения цивилизации, он видел идолопоклонников, которые шли в ад. Вот в современном христианском мире говорить об аде как-то политически некорректно. Это как-то уж слишком жестким быть. Это как-то слишком уж таким пританином. Это вот те люди, они очень много об этом говорили. А нам давайте мы будем говорить о чем-то более ценном сегодня, иначе нас люди не поймут. Для апостола Павла это было не так. Он ясно понимает, что ад существует, это реальность. И поэтому он видит людей, которые поклоняются идолам, и он внутри обеспокоен. Эти люди толпами движутся в ад. Джонатан Эдвардс, обращаясь к неверующим людям в своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога», говорил о Божьем гневе. Он говорил о том, что эти люди, они находятся под воздействием Божьего гнева. И обращаясь к ним, он представляет эту картину очень ярко. Он говорит следующее. «Это есть вечный гнев. И хотя невыразимо страшно переносить полноту Божьего гнева даже в течение одной секунды, вы будете должны переносить его вечно. Этим непрекращающимся страданием не будет конца. Когда вы будете смотреть вперед, вы будете видеть перед собой вечность. И это будет безграничная вечность, которая будет поглощать все ваши мысли, наполнять ваши души безысходной тоской. Вы будете абсолютно лишены надежды на спасение, на то, что вашим страданиям когда-нибудь придет конец или когда-то наступит облегчение. Два образа всплывают в моей памяти. Сегодня я говорил с одними молодыми людьми здесь и спрашивал, ну как у вас дела, как у вас жизнь? И говорят, все очень хорошо, только осталось несколько экзаменов, вот, а потом финал. То есть человек смотрит в будущее, смотрит вперед и видит, вот здесь один экзамен трудный, нужно готовиться, второй экзамен трудный, потом заключительные экзамены, финальные экзамены. Да, это целая полоса таких сложных дней, но потом свобода. Человек ясно ассоциирует это в своем сознании, что вот наступит день, будут сданы экзамены, и потом человек может расслабиться. Так вот, в аду не будет такой привилегии. Вот все, сколько может человек видеть, он видит только ужасные, все возрастающие страдания, которые его ожидают в будущем. Даже человек, который страдает от болезни, человек, который на одре болезни, который болен тяжелой болезнью, которая приводит его в состояние сильнейших физических страданий, он имеет надежду умереть и избавиться от боли. В аду этой надежды не будет. Это библейская реальность. Это Божья реальность. И понимание этой реальности заставляло Павла, тогда, когда он устал, выходить на Афинскую площадь и разговаривать с людьми о Евангелии Иисуса Христа. Причина, почему современные христиане мало занимаются евангелизмом, почему наш евангелизм такой слабый, такой рыхлый, такой бездейственный, заключается в том, что мы мало понимаем, мало видим, мало реально ощущаем весь ужас погибели, в котором находятся люди. Друзья, если бы эти мучения вечности не были такими ужасными, Бог не послал бы Сына Своего, Иисуса Христа, и не подверг бы Его таким ужасным страданиям на Голгофском кресте. То есть, когда мы говорим о Евангелии, евангелизация напрямую связана с сутью Евангелия. Когда люди не понимают сути Евангелия, нам трудно евангелизировать. Подобно Гиезию, слуге Елисея, нам не хватает способности видеть мир в духовном измерении. Живя в человекоцентричном мире, мы невольно попадаем под воздействие его философии. Мы минимизируем роль неба и ада и максимизируем роль жизни здесь на земле. Мало чем отличается от того человека, который говорил: «Ешь, пей, душа, веселись, ибо завтра умрешь». Таким образом, первая причина, по которой Павел благовествует, заключается в том, что он реально видел опасность человеческой погибели, и она заставляла его продолжать служение благовестия даже тогда, когда он ужасно устал. Была вторая причина. Не только ужас ада двигал апостолом, его двигала еще и искренняя любовь к этим людям. Ему было жалко их. Заметьте, что здесь сказано, 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Заметьте, какими разными терминами описано здесь то, что делал Павел, и то, что делали вот эти философы. Заметьте, философы с ним спорили, а он им благовествовал. В этом есть существенная разница. Некоторые люди спорят о Евангелии тогда, когда нужно благовествовать. Причина, почему он благовествовал, потому что ему нужно было не свою правоту доказать, а ему нужно было найти благо этим людям. Они с ним спорят, они выдвигают свои аргументы, но он не просто хочет их переспорить, а точнее, он совсем не хочет их переспорить. Он говорит им по одной причине, он знает, что они погибают, и он хочет, чтобы они спаслись. Он искренне от сердца хочет, чтобы они спаслись. Кто-то его унижал, кто-то с ним спорил, кто-то возвышался над ним. Но Павел продолжал говорить им о спасении. И, как я уже сказал, это очень серьезный элемент. Это не просто возможность пофилософствовать. Это не просто возможность сравнить две системы знаний и потолковать об этом. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос вечной судьбы реальных людей, с кем он имеет дело сейчас, с кем он говорит сейчас. Имея доступ к спасительному Евангелию, апостол Павел видел себя должником самых разных людей. В Римлянам, послании к Римлянам, 1 глава, 14 стих, он говорит, «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еленам». Мы привыкли жить так, чтобы к нам никто не имел претензий. И если кто-то имеет претензии, мы рассчитаемся с ними, отдадим все, что мы должны, и будем жить так, что, окей, хорошо, я тебе ничего не должен. Но апостол Павел сознательно видел себя должником самых разных людей, причем и образованных, и необразованных. И те, которые близки к нему по культуре, и те, которые далеки были к нему по культуре. И он объясняет причину. Причина заключается в том, что у него есть благовествование Христово, которое есть сила Божия. У него есть Евангелие, которое движет им, которое может обогатить и принести благо в жизни этих людей, которые его окружали. Отсутствие настоящей любви к людям является одной из наиболее часто встречающихся проблем среди христиан, по причине которой они могут организовать евангелизационные мероприятия, но не могут евангелизировать, не могут жить Евангелием. Есть третья причина, которая двигала апостола Павла к благовестию – понимание драгоценности Евангелия. Заметьте, это, наверное, была самая большая причина. Павел восхищался Евангелием. Он пережил Евангелие так глубоко, он ощутил действие его благодати настолько сильно, что оно просто приводило его в восторг. Он ясно понимал смысл того, что было сделано на Голгофском кресте. Он однажды встретился со Христом и был захвачен и увлеченным. Если вы помните, написано, он говорит о себе, для него или ради него я от всего отказался. Он видел ценность благодати. И заметьте, как это все в одно единое целое совокупляется. Понимание реальности, опасности неверия, искренняя любовь к людям, которые не верят и не веруют и идут в погибель. И ясное понимание ценности благодати, которая решает эту проблему. 2 Коринфянам 4 глава. Апостол Павел говорит о себе. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Апостол Павел писал эти слова, когда он находился в очередной сложной, очень трудной ситуации. Находясь в этой трудной ситуации, он говорит, что мы не унываем. И причина того, что он не унывал, заключалась в простом явлении. Она заключалась в том, что он однажды встретился с Иисусом Христом, который озарил сердце его, который вдохновил его и который сделал его способным жить в самых трудных обстоятельствах. Он говорит, поэтому я говорю. Поэтому я не могу не говорить. Даже более того, в другом месте он объясняет то, что причина того, что он проповедует Евангелие, заключается в том, что он ценит эту возможность как величайшую привилегию. Ефесянам 3 глава 8 стих, он говорит, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Итак, для того, чтобы мы могли эффективно благовествовать, иметь силу для евангелизации, нам нужны вот эти три причины. Нам нужно сегодня молиться Богу, чтобы Бог дал нам, первое, ярко и точно понимать опасность, в которой находятся погибающие люди. Второе. Нам нужно учиться их любить. Нам нужно просить Бога, чтобы Бог учил нас любить этих людей. И третье. Нам нужно понимать ценность Евангелия. Кстати, то, что будет происходить сегодня, воспоминание страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, изначально было повелено Богом, оставлено Иисусом Христом. Иисус поручает это нам с одной целью. С тем, чтобы мы постоянно обновляли в своем сознании яркость восприятия Евангелия. Это не просто обряд, это не церемония. Это реальная возможность встретиться с Иисусом Христом, ясно посмотрев на Его Голгофский крест и ясно поняв, что Он сделал для нас на Голгофском кресте, для того, чтобы быть вдохновленными этой мотивацией. Итак, это первое. Второе, что мы можем увидеть в проповеди апостола Павла в Афинах, мы можем увидеть, что нужно благовествовать. Мы говорили, во-первых, почему нужно благовествовать. Теперь давайте посмотрим, что включает в себя благовестие. Для того, чтобы благовествовать, недостаточно просто говорить о религиозных или высокоморальных вещах. Недостаточно просто создать атмосферу, в которой люди бы чувствовали себя, как-то расположенными к религиозности. Недостаточно какие-то дела сделать, чтобы люди, расположились к вам или к вашей церкви. Это еще не есть евангелизация. Когда мы говорим о благовестии, благовестие включает в себя несколько ключевых явлений, без которого оно абсолютно невозможно. Причем вот то, о чем говорил апостол Павел там, тогда, в то время, также актуально и сегодня, в наше время. Дело в том, что спасение требует определенных, вполне конкретных перемен в сознании человека. Это не просто человек одни дела перестал делать и другие начал делать. Это не просто он записался в церковь. Это не просто он сказал, что хорошо, я тоже Христа исповедую. Для того, чтобы человек был спасен, должны произойти серьезные, настоящие перемены на уровне его сознания, на уровне системы ценностей. И перемены должны произойти в нескольких ключевых сферах. Первое. Человек должен точно знать, кто такой Бог. Это самая большая задача, которая стоит перед нами, евангелистами. Почему это самая большая? Дело в том, что Евангелие начинается с Бога. А проблема людей заключается в том, что они понимают Бога неправильно. Они придумали свою собственную версию Бога. Причем сегодня положение дел очень мало чем отличается от того, в каком состоянии были люди или было общество во время апостола Павла. Люди тогдашние, они воспринимали Бога так или богов так. Есть такой-то Бог, другой Бог, третий, десятый, пятидесятый. И каждый из этих богов был в их сознании управляемым Богом. Что это значит? Это значит, что они для того, чтобы заполучить благорасположение этого Бога и таким образом получить особые бенефиты или особую благодать или помощь в сфере, за которую этот Бог отвечает, там Бог плодородия, допустим, или Бог хорошей погоды, они знают, что сделать. Они знают, на какую кнопку нажать, чтобы автомат сработал. Они знают, что нужно Богу дать, чтобы Бог взамен дал тебе что-то. Заметьте, апостол Павел представляет совершенно другого Бога. Он говорит им следующее, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть апостол Павел, обращаясь к этим людям, прежде всего помогает им понять, посмотрите, существует настоящий Бог. Мы живем в век, в котором люди точно так же придумывают себе богов. Они не ставят жертвенников и не приносят им жертвы. Но они точно так же представляют себе, а Бог таким не может быть. Нет, Бог вот такой. А я верю в другого Бога. Я верю не в такого Бога. а мой Бог вот такой. Это часто употребляющиеся слова. Или если они не говорят так прямо, то они снисходительно смотрят на вас и думают, ну что ж, это просто ограниченный человек, который застрял где-то в 19 столетии. Заметьте, для апостола Павла отправная точка благовестия начиналась с того, что он им прежде всего говорит и исправляет их понятие о Боге, ключевое понятие. К сожалению, это же можно сказать сегодня не только о тех, кто открыто признает себя неверующими, но и о тех, кто относит себя к верующим, и не только к верующим, а к евангельским верующим даже. Совсем недавно я прочитал в одном из американских журналов, христианских журналов, который не отличается большой консервативностью, этот журнал поместил, в этом журнале была помещена статья. Я прочитаю вам цитату из этой статьи. Слушайте, что здесь написано. «Молодые евангелики, то есть те, кто относит себя к лагерю евангельских церквей, evangelicals, молодые евангелики, хотя они даже и могут определять себя как евангелики, не являются классическими или ортодоксальными библейскими христианами в том смысле, чтобы они верили в Библию как в авторитетное и безошибочное Слово Божие. Часто отрицая традиционные для христианской веры доктрины, такие как богочеловечность Христа, они называют себя евангеликами, но на проверку их вера оказывается более эклектичной». Барна, это Джордж Барна, который является известным здесь в Америке специалистом по опросам мнений или статистических данных по христианскому миру, называет ее кафетерием, где люди выбирают то, что им нравится, немного от буддизма, немного от универсализма, немного от New Age, и так они наполняют свою тарелку тем, что кажется им приятным на данный момент. Вот такая вера. Вот такой Бог у этих людей. Заметьте, и речь идет здесь не просто о верующих, а о тех, кто считает себя евангельскими верующими. Вот почему сегодня нужно быть очень осторожным в евангельском христианском мире. Потому что эти люди считают себя, но в действительности их представление о Боге неверное. Они поклоняются не библейскому Богу, не тому, кто действительно владыка неба и земли, который управляет всем. Для того, чтобы эти люди поняли Евангелие, они сначала должны понять, кто такой Бог. Любой человек, который пришел в христианство, не поняв, кто такой Бог, рано или поздно упадет, уйдет, сорвется. По простой причине, потому что если он не понимает, что от Бога нельзя уйти, он будет пытаться от Него уходить. Если он не понимает, что Бог един и абсолютен, и объективен, он будет думать, наивно думать, что он может изобрести Бога такого, который ему нравится. Апостол Павел исправлял эту ситуацию так. Итак, прежде всего, нам нужно позаботиться о том, чтобы люди, которым мы свидетельствуем о Евангелии, имели правильное представление о Боге, о Его владычестве, о Его независимости от людей. Здесь написано «не требует служения рук человеческих», а также о том, что люди полностью зависят от Него. Это первое. Второе, что проповедует Павел. Павел проповедует, он учит этих людей относительно того, как Бог относится к людям. Бог не просто существует, великий Бог. Этот великий Бог, он относится к людям, у него есть ясная цель или ясное намерение, ожидание от этих людей. Он их сотворил, во-первых. Они не просто в безвоздушном пространстве парят. Они были сотворены Богом, и Бог, когда сотворил их, у Него есть определенная цель, которую Он поставил. У Него есть ожидание. Он предназначил для них определенный тип деятельности. Апостол объясняет, в чем смысл этой деятельности. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Заметьте, он подчеркивает, что вы зависимы от Бога. Не вы им управляете, а Он вас сотворил. И не просто сотворил, Он поместил вас в определенной точке истории. И вы не могли родиться на 100 лет раньше или даже на год раньше. И вы то же самое умрете во время, которое вам отведено. И вы живете в той сфере или в той точке, в которой Бог поставил вас. Дальше говорит о причинах. Почему? чтобы они искали Бога. То есть главная цель, главное ожидание, которое Бог имеет от тебя, дорогой друг, главное ожидание заключается в том, чтобы ты искал Бога. Причем это не просто ожидание, это цель, для которой Бог тебя создал. Это Божье намерение в этом. И мы должны ясно понимать, что это универсальная цель, касающаяся всех людей. Абсолютно каждый человек создан на земле, поставлен в определенную точку истории, чтобы, находясь в этой точке, он сознательно искал Бога. Так написано здесь. Апостол обращается к этим греческим философам, которые очень много знали, очень много мудрствовали. Он обращается к ним прямо, конкретно и говорит: Бог реален, Бог независим, Бог сотворил вас, Он сотворил вас с определенной целью, и эта цель заключается в следующем. Заметьте, он не извиняется, он не приходит и говорит: господа ученые, понимаете, вот вы знаете, я, конечно, вот должен вам сказать, вот кажется так, что вы, конечно, хорошие люди, вы очень много здесь сделали хорошего, но а не поискать бы вам Бога? Тоже неплохо. Вы вырветесь сверх вот этой земли и земного измерения. Он говорит им по-другому, по причине того, что реальность другая. Он говорит им: знаете что, уважаемые люди, Бог создал вас не для того, чтобы вы здесь научными открытиями занимались. Хотя это может быть и неплохо. Он создал вас, чтобы вы прежде всего искали Его. Кроме того, апостол Павел проповедует о том, в чем ответственность людей перед Богом. Он не просто говорит: вы знаете, Бог-то создал вас ради того, чтобы вы искали Его, ну, а вы не ищете. Ну, жаль, конечно, очень жаль, у вас хороший шанс был, вы упустили его, этот шанс. Он говорит по-другому. Он говорит, что Бог, который поставил перед вами цель, этот же самый Бог спросит вас за достижение этой цели. И он говорит очень конкретно, посмотрите, 29 стих. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа». Это очень важные слова. Дело в том, что мы, верующие люди, мы часто избегаем того, чтобы говорить людям о суде. Мы часто избегаем того, чтобы думать так. Мы им скажем, может быть, о Христе, мы скажем им, может быть, что это неплохо будет, что вы придете к Иисусу Христу, но ведь их-то ожидает реальный суд. Ведь этот-то день назначен уже. Это не просто может быть или может не быть. Это абсолютная объективная реальность. И поэтому апостол говорит к этим людям, ему все равно, что они ученые. Ему все равно, что они, у них по 7 пядей во лбу, они суперфилософы. Он обращается к этим людям и говорит: вот вы, независимо от того, кто вы есть, вас ожидает Божий суд. Когда нам сегодня приходится сталкиваться с разными людьми, разные люди говорят о разных причинах, они говорят о разных вопросах, почему они не хотят служить Богу, почему они не могут. Разные люди снисходительно так говорят, но вы понимаете, очень часто это происходит на базе каких-то сексуальных явлений. Человек говорит: ну понимаете, вот я вот хочу замуж выйти, не берут, вот, а требует природа, вот, а вот там вот есть, и поэтому, ну вы же понимаете меня, вы же понимаете, что мне же просто надо. Люди представляют себе так, что вот у них будет здесь немножко счастья, которое они хотят. Люди совершенно забывают духовную составляющую этого измерения, что вот это счастье, опять-таки, оно очень условное счастье. Оказывается, это не просто человек делает грех, а оказывается, человек идет сознательно туда, на путь, который приведет его к Божьему суду. Это не просто так. Это не просто чья-то выдумка. Это не просто, как я уже сказал, exaggerated или слишком сильно так представленные, развитые представления пуританских авторов. Совсем нет. Апостол Павел обращается к этим людям и говорит: вот это реальность. день суда назначен, и он будет. И он ясно говорит о том, что этот день, который определен Богом, он угрожает этим людям. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им уже. Евреям 9 глава 27 стих говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Итак, это третья вещь, о которой нужно проповедовать. Что нужно, что представляет себе собой Евангелие? Есть четвертое: как примириться с Богом. Не только кто такой Бог, не только как Бог относится к людям, не только в чем ответственность людей перед Богом. Есть еще четвертое: как примириться. Апостол говорит здесь очень коротко и ясно. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Здесь нет представления детального представления Евангелия, которые мы встречаем в других местах, где апостол Павел говорит об этом, скорее всего, по причине того, что эти люди не дослушали его. После того, когда он сказал, что будет суд, будет воскресение, эти люди рассмеялись, подвергли его насмешкам и ушли. Но в других местах апостол Павел достаточно ясно говорит об этом. Итак, мы посланники от имени Христова, 2 Коринфянам 5:20. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Он ясно понимает, что смысл Евангелия заключается в том, чтобы помочь людям примириться с Богом. И это примирение возможно, 21 стих говорит о том, как. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас или ради нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Он говорит о покаянии. Покаяние требует сокрушения человеческой гордыни. Покаяние требует признания себя нищим, нуждающимся. Покаяние требует готовности подчинить себя господству Иисуса Христа. Вот почему истинное покаяние непопулярно. Вот почему истинное покаяние заменяется поднятием рук, выходом вперед, там, слезной молитвой или другими какими-то явлениями. Но, друзья, если не было настоящего глубокого покаяния, не было процесса евангелизации. И так было всегда. Пророки Ветхого Завета призывали к покаянию. Иоанн Креститель призывал к покаянию. Иисус пришел, призывал к покаянию. Апостол Петр проповедует в Иерусалиме, призывает к покаянию. Апостол Павел везде, где проповедует, призывает к покаянию. В этом смысл, как я уже сказал, смысл настоящей евангелизации. Покаяние – это единственно правильная реакция человека, соприкасающегося с реальностью Бога. Вот почему и мы должны призывать покаяние. Вот почему мы должны помнить слова апостола Павла. Он говорит: «Ибо Бог повелевает вам покаяться». Не просто предлагает, мы просим вас, а Бог повелевает. Бог повелевает вам всем повсюду покаяться. Еще один короткий очень элемент, который мы видим, кому нужно благовествовать. Апостол Павел показывает пример. Он благовествовал всем, кто соглашался его слушать. Конечно, те люди, которые не слушают, они там били его, и он уходил из одного города и шел в другой город. Но там, где его слушали, самые разные. Смотрите, 17 стих. «Итак он рассуждал в синагоге с иудеями, то есть и с чтущими Бога». То есть это одна группа людей. Кстати, совсем... Когда мы говорим о евангелизме, речь не идет, что мы должны только тем, которые совсем неверующие, говорить о Евангелии. Он говорит с иудеями, то есть у этих людей уже есть понятие о Боге, но они не знают спасительной вести об Иисусе Христе. То есть он говорит с иудеями и ежедневно на площади со встречающимися, то есть все люди, которые там были на этой площади. И дальше некоторые из эпикурейских и стоических философов, то есть самого разного типа люди там, он обращается ко всем. Как я уже сказал, он проповедовал не только на городских площадях. Когда он приходил в город, он первым долгом шел в синагогу, потому что там были люди, которые уже имели представление о Боге, и он начинал с ними говорить. Потом, конечно, это распространялось гораздо шире по всему городу. Он всегда искал людей, которые могли, которые хотели, которые были готовы слушать о Евангелии. Он использовал для этого всякую возможность, которая была у него. Далеко не все обращались. Далеко не все обращались. Но даже в этой ситуации, когда его подняли на смех в Ареопаге, даже в этой ситуации написано 34 стих: «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. И между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Заметьте, здесь написано о том, что несколько людей, которые, скорее всего, впоследствии стали известными людьми. Дионисий Ареопагит. Его даже и стали называть по этому месту обращения. Он тот, который был в Ареопаге. То есть, заметьте, Павла подняли на смех. Ничего страшного, несколько человек есть. Бог своих, которых он приготовил, спас через эту проповедь, через это обращение. Последнее, как нужно благовествовать. История проповеди апостола Павла в Афинах, она еще и достаточно подробно говорит о нашем подходе, о правильном подходе благовествования. Прежде всего, для того, чтобы благовествовать, нужно иметь убежденность в истине. Сила евангелизации человека прямо пропорциональна убежденности его в истине. Для того, чтобы вы могли говорить человеку о опасности ада, вы должны быть убеждены в том, что это так. Для того, чтобы говорить человеку о владычестве Бога, у вас должно быть глубокое, ясное убеждение, точное, с отвеченными вопросами, сформированная позиция внутри. От того, что в убеждениях рыхлость есть, вот от этого и слабость евангелизации. Человеку не на чем стоять. У него нет прочного фундамента. Апостолу Павлу эта убежденность давала возможность говорить об истине спокойно, тогда, когда его слушали очень авторитетные люди. Он говорил этим авторитетным людям, несмотря на то, что они критически были настроены по отношению к нему, он говорил спокойно по причине того, что он был убежден в этой истине, он точно знает, что это так. Заметьте, как он говорит, 23 стих. Он не извиняется за Евангелие, он не извиняется за Бога. Он не думает, что то, что он скажет сейчас, будет непопулярно. Он не зависит от мнения этих людей. 23 стих. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». У него есть ясная уверенность, что Бог этот реален, и он готов говорить этим людям об этом Боге. Очень интересная вещь, что убежденность апостола Павла, она дает двойной эффект здесь. Часто люди не хотят быть убежденными по причине того, что они говорят, что это будет слишком конкретно. Этим ты отпугнешь людей. В действительности, что они делают? Они представляют Евангелие не конкретно, не убежденно. И поэтому они ничего не достигают вообще. Они приводят людей в замешательство. Что произошло с апостолом Павлом? Большая группа людей, которые услышали его убежденное представление Евангелия, они поняли, что с ним спорить бесполезно. Заметьте, они же призвали его, чтобы с ним подискутировать, а дискуссии нет. Дискуссии не получилось совсем. Почему? Потому что Павел пришел туда не дискутировать. Он пришел туда с ясным убеждением рассказать им суть. И эти люди поняли, и написано, сказали, послушаем тебя в другое время. Они не хотят с ним больше разговаривать. Но заметьте, вот эта убежденность, она не только производит эффект ясности для тех людей, кто не примет, но она производит эффект притягательный, эффект притяжения для тех людей, кто готов. Эти люди готовы следовать за Павлом. Посмотрите, как здесь написано, 34 стих. «Некоторые же мужи, пристав к нему, они прилепились, здесь над ним смеются, а они захотели быть с ним, потому что они увидели эту глубокую убежденность». Итак, это первое, как нужно благовествовать, иметь убеждение, убежденность в истине. Второе, реально жить истиной. Нам нужно жить, ясно понимая, что ад реален, и небо реально. Нам нужно жить, ясно понимая, что то, что в жизни здесь, это подготовка к вечности. Когда апостол писал о своей проповеди, своем евангелизационном служении в Фессалониках, он говорит следующее. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души, то есть жизни наши. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Вот в чем основа или в чем способность к тому, чтобы иметь силу для евангелизации. 1 Петра 3:15 апостол Петр пишет и говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Все начинается с наличия посвящения Богу в сердце, которое определяет жизнь и делает человека способным говорить о Евангелии тогда, когда его об этом просят. Третье. Нам нужно не только иметь убежденность в истине, не только реально жить истиной, нам нужно говорить истину. Для того, чтобы евангелизировать, нужно говорить истину. Многие люди представляют так, что евангелизация – это программа, это какая-то организация, это какие-то действия. Друзья, это не так. Организация может помочь в чем-то, но суть евангелизации в том, чтобы говорить. И чем больше людей будет говорить, тем больше будет евангелизации. Это чрезвычайно важно по причине того, что сегодня все меньше и меньше христиан, которые говорят, которые видят ценность личного свидетельства, которые научились это делать, которые реально делают это. Здесь несколько штрихов мы можем увидеть, как говорить. Во-первых, истину нужно говорить уважительно. Павел начинает и говорит: «Афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны». Он не насмехается над ними, он не боится их и не превозносится над ними. Он подходит к ним реально, любя их и ясно понимая опасность, в которой он находится. И он с уважением к ним относится. Этого-то, которого вы не зная, чтите. Он даже говорит: вы даже где-то здесь упоминали этого Бога, не понимая в точности, кто он. Второе. Говорить истину нужно ясно. Уважая этих людей и не боясь их, нужно сообщить им ясно суть того, что они должны услышать. Он обращается к афинским мудрецам и представляет им спасительную весть предельно ясно. Посмотрите, как он это делает в маленькой проповеди. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». То есть он ясно им объясняет, кто такой Бог. Он ясно объясняет, для чего Он их создал. И он ясно объясняет им, что это значит. Он повелевает всем повсюду покаяться. У Павла ясная структура проповеди. У него не хаос, у него не набор просто разных благочестивых фраз. Это ясная, конкретная идея, конкретная проповедь, которая показывает сущность положения людей, в котором они находились. И третье. Говорить истину нужно смело. Павел не боится их. Они были гораздо сильнее. Это был их дом, Павел был в гостях там. Они там чувствовали себя свободно. Они уже ни одного испытали здесь, в Ареопаге. Они обладали образованием большим, они способны были задавить его аргументами. Но апостол Павел не боится по простой причине. Мы уже говорили, он имеет убежденность, и он имеет любовь. Вот почему он мог, не смущаясь, с любовью, сказать этим людям прямо, и так оставляя времена неведения. Заметьте, это ж доктора наук. Это члены Академии наук. Это те, кто знает все. Он не называет их невеждами, не обзывает их невеждами, но ясно показывает, что они были в неведении, они не знали о настоящем Боге. Сейчас они знают. И теперь, так как вы оставляете, вот момент, когда вы оставляете время неведения, вы не знали до этого. И сейчас к вам звучит повеление Божие. Бог ныне повелевает людям всем, повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем воскресив его из мертвых. Независимо от того, что кто-то насмехался, кто-то говорил: в другое время тебя послушаем, апостол Павел говорил это, обращаясь к этим людям. Я хочу повторить эти слова, друзья. Эти слова точно так же верны и сегодня. Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Это не просто предложение. Это Божье властное повеление, обращающееся ко всякому неверующему человеку. И наша с вами задача – донести это повеление. Павел знал, что это трудно будет, и поэтому в одном из посланий к Тимофею, наставляя этого ученика, он пишет следующее, 2 Тимофея 1:8: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем и посмотрим на несколько вопросов, с которыми я хотел бы, чтобы мы могли встретиться с Богом сейчас, помолиться Ему. Вопрос номер один. Посмотрите в глубину своего сердца И задайте себе вопрос, исполняете ли вы вашу роль носителя Евангелия? Стали ли вы действительно этим носителем, восхищающимся Евангелием? Второе, говорим ли мы людям о Евангелии? Третье, понимаем ли мы ужас неверия и погибель, в которой находятся люди? И четвертое, стало ли Евангелие Иисуса Христа для нас драгоценностью?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!